Деяния апостола, 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». И хорошо знакомые стихи Матфея, 28 глава, 19-20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, учаясь соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Ну и еще один стих, тоже из Евангелия от Иоанна, 17 глава, 20 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Как высока, как ответственна миссия проповеди Евангелия. Господь передает нам Слово Свое, зная наши немощи. Слово, которое подобно молоту, пишет пророк Исаия, которое никогда не вернется тщетным. Вот какое слово передал нам Господь. Потом силу Святого Духа, которая прообразно сравнивается с дождем, ветром, огнем. Три силы, против которых ничто не устоит. Сам говорит: «Я буду с вами, только идите, и дана мне всякая власть на небе и на земле, над всем видимым и невидимым миром, только идите, я буду с вами». И еще молитвы Господа Иисуса Христа. И о нас, вот как мы уже слышали, когда одолевает нас что-то земное, или страх, или грех, Христос молится о нас. И о тех, которым мы будем возвещать Евангелие, и о них молится. Что может быть препятствием против вот этих сил, братья и сестры, против того вот это облачение, которым облег нас Господь? Я думаю, единственное, может быть, препятствие непреодолимое для Господа – это наше неблаговествующее сердце. А теперь перед нами несколько страничек краткой истории Евангельско-баптистского движения в России 19-го столетия до 1905 года. Краткий обзор. Первое, что хотелось отметить, то линия миссионерского служения на Руси. С 3-го столетия историки отмечают христианские епархии на юге Украины, куда еще во времена Римской империи ссылали туда пресвитеров, служителей, крымские каменоломни и так далее. Еще отмечают историки маленькие христианские группы, исповедующих Евангелие, по торговому пути из варяг в греки. Это из Скандинавии по водным путям сюда, в стороны Средиземноморья, где проходили торговые пути. Там, конечно же, распространялось Евангелие. С 988 года христианство уже официально по государственной линии введено на Руси и начало распространяться, ну, больше по государственной линии. Линия написанного или напечатанного Слова Божия. 9-е столетие. Кирилл и Мефодий, два брата, посвятившие всю свою жизнь Евангелию славянскому народу. Создатели славянской азбуки, проповедники христианства, первые переводчики книг Библии с греческого на славянский язык. 1812 года труд Российского библейского общества. Оно подготовило 19 изданий Библии на славянском, русском и на языках других народов. С 1863 года было создано общество для распространения Священного Писания в России. Животворящее Слово Божие, Яков 1:18, родил нас Словом истины, распространялось на просторах России, падая на добрую почву алчущих истины сердец. С 1785 года, по окончании войны с Турцией, после разгрома Запорожской сечи, Екатерина II стала заселять степи Причерноморья переселенцами из Германии, лютеранами, реформатами, пиетистами, то есть благочестивыми. Сюда же переселялись гонимые в России духоборы и молокане. И истина Божия о крещении тех, кто обещает Богу добрую совесть, 1 Петра 3:21, воскрешенный среди анабаптистов, меннонитов и баптистов в Европе, было следующим благословением для тех, кто принял Слово Господне в сердце. Баптизм, исповедание которого входит крещение погружением в сознательном возрасте, зародившись в Англии в 1612 году, проделал далекий 200-летний путь через Америку в Германию и из Германии спустя 30 лет проник в Россию. Вот такая краткая предыстория трех мест, как бы, где зарождался евангельско-баптистское движение. Первое, так мы отметим по годам, это юг нынешней Украины, 1850-е годы. Развертывалось новое меннонитское движение, как предшественник баптизма на отечественной основе. Среди поселенцев трудились Карл Бонни Кемпер, Эдуард Вюст трудился среди меннонитов, трудились братья Виллеры, потрудился Йоганн Герхард Онкен, рукополагая братьев. Он составил вероучение для немцев-баптистов и среди меннонитского юга. В результате пробуждения обратились к Богу Михаил Ратушный, Иван Рябошапка, Иван Онищенко. В Киевской губернии благовествовал Герасим Балабан, Александр Капустян, уверовавший от его бесед Иван Лясоцкий. И вот здесь портреты братьев, фамилии которых мы сейчас называем. Родилось братство «друзей Божиих» в кавычках, или «штундистов», распространяясь в Херсонской, где трудился Цимбал, и в других губерниях. Крестьяне сел Чаплинки и Косяговка на Киевщине писали: «По великой благодати Божией мы удостоены возможности каждому православному христианину узнать путь истины посредством изучения Священного Писания на понятном народу языке. С тех пор, как Слово Божие распространяется, ночь суеверия, неверия и невежества освещается лучами познания». Штундизм проник также и в Подольскую губернию. Из трех центров – деревень Любомирки, основы в Херсонской губернии и Косяковки в Киевской – баптизм вскоре широким потоком разлился по всему югу Украины. Уверовавшие укреплялись духовно, распространяли живое слово, пока власти светские духовно изучали это новое для них явление. Бог давал время утвердиться в истине ищущим ее, чтобы они могли выдержать предстоящие испытания. Вот так кратенько юг Украины. Теперь следующее десятилетие, 1860-е годы, Закавказье, Малакани. Они выделились из духоборов и отличались тщательным изучением Слова Божьего. Это вершина русского библейского богословия до евангельского пробуждения. Благодатнейшая почва для проповеди баптистов. Именно с их числа выдвинулись первые баптистские руководители, организаторы общин, миссионеры, проповедники, пресвитеры. Малаканский наставник Никита Исаевич Воронин, читая Новый Завет, пришел к убеждению крещения по вере погружением. Встретившись с Яком Деляковым, книгоношей, они нашли сходство в понимании покаяния и крещения. Но для крещения Деляков знакомит Воронина с Кальвейтом, который 20 августа 1867 года преподал ему крещение в реке Кура возле Тбилиси. Это день начала истории русского баптизма. 20 августа 1867 года. Вскоре образовалась община, к которой присоединились Василий Гурович Павлов. Из Тифлиса баптизм стал распространяться по Кавказу. 11 ноября 1884 года приняли крещение братья Мазаевы, Дей и Гавриил. Дей Иванович много лет, около 30 лет, был председателем Союза баптистов. Малакане сделали основу своих богослужений чтение и изучение Библии, а также послушание Божьему Слову. Они тысячами перейдут баптизм, принеся с собой серьезность, основательность, высокие нравственные качества и выносливость в гонениях. Вот так кратенько о Кавказе. Теперь следующее десятилетие, 1870-е годы, пробуждение в Петербурге. Высшее столичное общество давно испытывало угрызение совести за свою порой праздную жизнь, не имеющую цели и смысла. Они не могли не видеть фарисейство и лицемерие православия. И вот после различных увлечений отрицательными учениями, нигилизм, спиритизм, после многих лет неверия, формализма и холодности в делах веры, появилось искание живой Божьей веры, толкование Духа по глаголам вечной жизни. Первое пробуждение началось с Чертковой, вдовы генерала-адъютанта. В 1873 году она обратилась к Господу в Швейцарии, где лорд Редсток выделялся глубиной и духовностью своих проповедей. Он обратился к Господу во время Крымской войны. Черткова пригласила Редстока в Петербург, где начались собрания пробуждения. Вначале слушал высший свет, затем слуги, рабочие. Среди принявших благую весть Петербург был полковник Пашков, граф Корф, граф Бобринский, княгиня Гагарина и другие. Княгиня Ливин обратилась к Господу еще в Англии, сестры Козлянинови покаялись в Швейцарии. Редсток проповедовал на английском и французском. Когда Пашков и другие начали проповедовать на русском, круг слушателей сразу расширился – ремесленники, чиновники, студенты. Обратившиеся к Господу посещали больницы и тюрьмы. 4 ноября 1876 года Пашков организовал общество поощрения духовно-нравственного чтения, цель которого – распространение евангельской вести. Много потрудились усердные, мужественные книгоноши. Пашков и Корф искали общение с братьями на Кавказе, в Киевской и Таврической губерниях, переписывались с ними. С целью объединить штундистов, баптистов и пашковцев в Малакан, Пашков и Корф решили провести в Петербурге конференцию, которая была проведена в апреле 1884 года в Петербурге. Из воспоминаний Павлова одним из обсуждаемых вопросов был, каким образом можно успешнее распространять Царствие Божие. Было предложено. Первое. Посредством личного свидетельства. Второе. Распространение печатных сочинений. Третье. Жертвовать для Бога и посылать для проповеди особых братьев. Было предложено учредить ежемесячное миссионерское собрание, в котором бы прочитывались известия от благовестников. Но у нас раз в год они предлагали ежемесячно. Интересно отметить, что в те годы, так просматривая документы, собирали средства, ну, церковная касса, церковный сбор. И братья до 80% собранных жертв сразу определяли для благовестия. Остальные 20% на нужды церковные нужды и на другие нужды. Можно проверить, братья, сегодня наши, вот прошли годовые отчеты в церквах. Сколько процентов против времена Пашкова у нас сегодня резервируется для дела благовестия? Вот такие три источника зарождения баптизма. Теперь страничка противодействия. Работу конференции прервали, арестовав участников, отправив их по месту жительства. Но 30 апреля 1 мая 1884 года в селе Нововасильевка Таврической губернии состоялся съезд русских баптистов, который положил начало существованию Союза баптистов России. Главный вопрос конференции было благовестие. 24 мая 1884 года было закрыто общество поощрения духовно-нравственного чтения. В июне 1884 года Пашков и Корф, согласно предписанию, покинули пределы Российской империи навсегда. Труд продолжил Иван Вениаминович Каргель, который возвратился из Болгарии. Православные объявили новое учение ересью и устраивали личные беседы со священниками для переубеждения, отправляли штундиста в монастырь на увещание. Пишет иеромонах Киево-Михайловского монастыря рапорт епархиальному начальству. Яков Коваль, штудист, несговорчив, назойлив, как оса, на язык острый, как коса, дикий, как зверь, и стоек в своих убеждениях, как дух во зле. Но так пробовали беседа с нашими братьями, так оно у них вот таким эхом откликалось, мнение баптистов. Мы не во зле, конечно, были тверды, в истине евангельской, братья. Создавали против штудистов братство, разрабатывали меры по сохранению жителей поселений от влияния штундистов. Но мирные средства не давали православию ожидаемых результатов. Число сектантов год от года увеличивалось. Тогда мертвое православное духовенство выступило как наиболее заинтересованное в применении репрессивных мер против возрожденных христиан, привлекая к участию и административной власти, и народ, сами поступая бесчинно самоуправно. Православная церковь не регистрировала браки штундистов, новорожденных в их семьях, что не давало права наследовать имущество родителей, отказывались хоронить их. Штундисты объявляли в это время виновными и штрафовали. Участвовали полицейские чиновники, наказывая розгами, поступая с обвиненными самым жестоким образом – избиение, угрозы сломать дом, разорить хозяйство, многие аресты. Но братство, страдая, утешалось в молитвах, питалось чистым словесным молоком, укреплялось в Господе. Новая духовная жизнь влекла их в общении с Богом друг с другом. Единственным авторитетом в вопросах веры являлось Священное Писание. Все предания и учения отцов Церкви отвергались. Постановления православной церкви, не основанные на Слове Божьем, не принимались. Составляли вероучения, постепенно устраивались общины, избирались пресвитеры, вводилась церковная дисциплина. В 80-е годы 19-го столетия штундизм охватил уже весь юг и центральные губернии России. И еще страничка победоносцева. 1880-1905 годы. Эти годы отмечены особо жестокими преследованиями возрожденных христиан оберпрокурором Священного Синода Константином Победоносцевым, имевшим законодательную власть и юридические права в делах православной веры. Если 1881-1993 годы были характерны отдельными преследованиями, то годы 1893-96 повсеместными гонениями. Самый жестокий для нашего братства закон вышел 4 июня 1894 года. Он провозглашал штунду одной из наиболее опасных и вредных сект в церковно-государственном отношении. Сменился царь. Начался период ссылок в поселок Герюсы Елисаветпольской губернии. Там переписка контролировалась, не было работы. За попытки собираться ссылали еще в худшие места. После 5 лет ссылки ее продлевали еще на 3 года. Посещали ссыльных доктор Бедикер и Иван Вениаминович Каргель. Многие исторические документы свидетельствуют о многих случаях избиений. Кроме жестоких избиений христиан, существовал еще один способ воздействия на беззащитных. Тяжелые денежные штрафы или аресты до 6 месяцев. Изымали последнюю корову у бедных. Хозяйства приходили в упадок и разорялись. Описывали и продавали все имущество, оставляя семьи без всяких средств. В 1887-91-97 годах прошли 3 съезда противосектантских миссионеров. Последний съезд принял решение – вышедших из православия ссылать в Сибирь не через суд, а по приговору местных сходов, как тройки в 30-е годы. Иван Рябошапка был сослан в Ереван на 5 лет, Михаил Данилович Тимошенко выслан в Польшу, Василий Гурович Павлов эмигрировал в Румынию, Иванов отправлен в Кандалах в ссылку на 5 лет в город Слуцк. Дорога к местам ссылок была особенно тягостной и мученической. Штундистов присоединяли к злодеям и убийцам. Многих транспортировали закованными в оковах с наполовину бритой головой, часто без пропитания. Многие из них погибли на этой дороге страданий. Но съезды, по возможности проводимые в те суровые годы, прежде всего решали вопрос благовестия. И еще, братья, так легло на сердце из нашего журнала «Вестника спасения» нашего братства Совета Церквей, Церкви Возрожденных Христиан, номер 3, 1970 год. Там братья нашли нужным публиковать 7 баптистских принципов, так как они виделись духовным очам нашего братства. И вот я прочитаю из второго принципа несколько мыслей. Благовестие – основная цель и задача Церкви Христовой на земле. И когда Церковь за внутренних несогласий, равнодушия и других грехов прекращает благовестие, тогда она перестает быть Церковью Христа, несмотря на кажущийся внешний блеск материального благополучия. Церковь, переставшая заботиться о спасении людей за пределами своих стен, подвергается постепенному расслаблению. Никакая церковь не может пренебрегать всемирными планами Христа для спасения людей. Известный проповедник Спержин однажды сказал: «Дело не в том, можем ли мы спастись без Евангелия, а в том, можем ли мы спастись, если не будем распространять Евангелие?» На пути свидетельства о Христе Церковь всегда встречала препятствия и со стороны сильных мира сего. Однако, как во дни апостолов, так и в последующие века Церковь Христова, верной заповеди своего Учителя, продолжает распространять свет Евангелия среди погибающего мира. Да благословит нас с вами Господь, братья и сестры дорогие, что мы были истинной Церковью Иисуса Христа, послушной в исполнении этой важнейшей, неотъемлемой заповеди проповеди Евангелия. Когда наше братство переименовало Оргкомитет в Совет Церквей, это 1965 год, в Совет Церквей было избрано 11 братьев-служителей. Но очень скоро был образован сразу же отдел благовестников, в который было избрано 20 братьев для труда этого. Значит, наше братство – это братство, проповедующее Евангелие. Да благословит нас Господь исполнить в этом всю волю Господню. Аминь.